Алексей Федотов, «Победитель», посвящается иеромонаху Михаилу Чепелю. Матрона. Матрона, хоть и молодая девушка была, но не переносила, если ее на русский лад Матрёной называли. Всегда поправляла. Имя ее с латыни как «госпожа» переводилось. В Риме матронами женщин высшего сословия называли. А Матрёна — это что-то матрёшек напоминающее. К чему бы это серьезной девушке в графской семье работающей такое обращение к себе терпеть? Родители Матроны крепостные были, а сама она родилась в 1869 году, когда крепостного права уже 8 лет как не было. Но память о нем еще жива была. Только вот Матроне нечего было плохого о хозяевах сказать. Добрые они были люди. Жила она в отдельной комнате их красивого особняка в Санкт-Петербурге, нянчилась с тремя их детьми. Графиня ее любила. Бывает, купит себе платье, наденет один раз, не понравится, и няньке своих детей его дарит. А уж правда не понравилось, или же это повод девушке подарок сделать, кто же знает. Они почти ровесницы были, и хозяйка со служанкой как с ровней обращалась. Единственное отличие — графиня на «ты» говорила Матроне, а та ее на «вы» называла. Особняк у графской семьи большой был, много комнат, залы для приема гостей. Бывали в нем и балы. Графиня как-то услышала, как Матрона читает ее детям сказку про Золушку, и настояла, чтобы няня пошла на один из балов. «Встретишь там своего принца», — улыбнувшись, сказала. Но не понравилось Матроне на балу. Не ее это было. Она другой жизни для себя хотела. В свободное время ходила пешком по Невскому проспекту, когда в Александро-Невскую лавру, когда в Казанский собор, в величественных храмах столицы, слушая красивое пение церковных хоров, девушка молилась о том, чтобы Господь сам устроил ее жизнь так, как она должна быть. Нравится ей в столице, но если надо, она и в деревне готова жить. Лет ей много уже, хорошо за 30, а своей семьи нет. Графские дети как родные, но в глубине души все равно не пропадало желание родить своих. «Может ли у меня быть свое семейное счастье?» — спросила как-то Матрона графиню. Та любые вопросы разрешила ей задавать. «А где же ты его найдешь, если только с детьми всегда или в храме?» А на бал один раз в жизни пошла, и то к стенке жалась. Лукаво усмехнулась хозяйка. «Счастье свое искать надо». Но получилось так, что не нужно было Матроне ничего искать. В Казанском соборе заприметила она одного мужчину, который нечасто приходил на службы раз в месяц. Но так на нее смотрел, что не обратить внимания на него было просто невозможно. Когда она в очередной раз поймала его взгляд, он вдруг направился в ее сторону. Оказывается, этот человек случайно увидел ее, как-то зайдя в Казанский собор, а потом 7 раз приезжал специально в Санкт-Петербург, чтобы увидеть незнакомку, хоть дорога и не близкой была. А заговорить все не решался. Вдруг скажет, что замужем, или не понравился он ей, а он этой надеждой жил. Матрона как-то сразу к нему расположилась, легко ей с ним было. Он еще несколько раз приезжал, а потом сделал ей предложение. Ни в чем Матрона нужды в графском доме не знала, но ярче всего отношение хозяев к ней проявилось, когда она захотела замуж выйти. Уже более чем взрослая была, особенно по тем временам. 16 лет в барской семье детьми занималась. Могли бы ей сказать: «Ну, иди, попробуй, какая она самостоятельная жизнь, такая ли сладкая». А они ей такое приданное собрали, что другая барышня позавидует. Столовое серебро, платья, меховые палантины, кружевные шарфы, самовары, постельное белье, а еще сафьяновая шкатулка, полная золотых украшений с драгоценными камушками. Денег на покупку дома дали. Муж Матроны, Михаил, из Балагова был. До Питера это, если по прямой, то немного больше 300 километров. Но разве бывают прямые дороги? Поэтому почти 400. Туда молодые и поехали. На деньги, подаренные графской семьей, купили себе дом, а со временем Михаил рядом второй выстроил. Не хотелось ему, чтобы Матрона думала, что он из-за приданного на ней женился, а сам не способен дом для жены и детей построить. До сих пор оба дома стоят, а в них родственники их живут. Кроме домов, Михаил с Матроной имели большое хозяйство. Одних лошадей было больше 10. 15 коров, овцы, птица, пастбищные луга, засевная пашня. Работников брали, самим разве справиться с таким объемом работ? Дети у них родились: Александра, Мария и Иван. Но жизнь безоблачной не может всегда быть. Повернулась она другой стороной и к Михаилу с Матронной, и к их детям. Михаил. У Михаила, да женитьбы на ней, жизнь непростая была. К своим 40 годам многое пережил. Разных людей видел, на разных работах трудился, в личной жизни не складывалось, достатка не было. Просто так ему до встречи с Матроной с неба ничего не падало. А тут все сразу, и жена любимая, и приданная по его меркам огромная. О детях он уже и мечтать перестал, а вот родились у него 3 деток. «Не может же быть всегда так хорошо», — думал мужчина. Михаил как-то подошел к Матроне и сказал: «Вот все думаю, что очень уж у нас гладко жизнь складывается. Надолго ли?» Обычно мужчины от женщин, которые такие вопросы задают, отмахиваются, а тут жена от него отмахнулась. «Полно. Чего еще выдумываешь? Других дел нет, что ли?» А он еще Библию ей начал читать. Начало книги Иова. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый день в своем доме, в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их и одного тельца за грех о душах их. И поговорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Ну и где ты у нас 7000 мелкого скота нашел, или хотя бы одного верблюда?» Перебила его жена: «Хватит надумывать себе, иди лучше делом займись». Михаил пошел, но на сердце его было неспокойно. И правда, революция, гражданская война были впереди. Потеря части имущества. Что-то и осталось, лошади, коровы, каким-то чудом они не попали под раскулачивание. Сохранила Матрона и Софьяновую шкатулку с украшениями. Удалось припрятать ее от посторонних недобрых глаз. Очень переживали, когда храмы начали закрывать, а вере вслух после этого они перестали говорить, даже детям не рассказывали. И те росли нерелигиозными. А самые большие испытания пришлись на долю их семьи в годы Великой Отечественной войны. Дети взрослеют. Время шло, дети повзрослели. Александра вышла замуж за летчика морской авиации и уехала с ним жить в приморский город Ейск в Краснодарском крае. Иван с Марией, вставший Ленинградом, в Санкт-Петербург перебрались, город, где их матери когда-то так хорошо жилось. Подумали, что и они там свое счастье найдут. Первая жена Ивана рано умерла, рак желудка у нее был. Он женился второй раз. Его избранницу звали Ефросинья. Очень добрая, сильная духом, трудолюбивая женщина. У них родился сын Михаил. У Марии первый брак тоже недолгим оказался. Ее муж Петр, с которым они венчались в Никольском морском соборе Кронштадта, служил в Кронштадте на подводной лодке. Он погиб перед самым началом Великой Отечественной войны. Мария в это время ждала от него ребенка. Нацистская Германия уже готовилась к войне с Советским Союзом. В Балтийском море перегораживались проходы, ставились мины с шипами. На одной из таких мин подорвалась подводная лодка, на которой служил Петр. Сын его, родившийся в роддоме на Невском проспекте Ленинграда, только на фотографии отца увидел. Война. Оккупация Ленинградской области гитлеровскими захватчиками продолжалась с августа 1941 года до середины 1944 года. Некоторые населенные пункты, например, Тихвин, были под оккупацией считанные месяцы. Другим районам прилининградская территория повезло гораздо меньше. За годы войны население Ленинградской области сократилось почти втрое. Военная блокада Ленинграда длилась 872 дня, став одной из самых трагичных страниц в истории Второй мировой войны, показавшей жестокость оккупантов и мужество советских граждан. Нацистам не удалось прорваться в район Валдайских высот. Город Балагое и район не были оккупированы. И тем не менее в городе были укомплектованы партизанские отряды дружины, истребительный батальон, созданы подпольные группы. В партизанский отряд было подобрано более 130 человек. Из этого количества было скомплектовано два отряда. Многие из тех, кто был зачислен в эти отряды в конце 1941 года и начале 1942 года, были направлены в тыл врага и действующие партизанские отряды и вели активную борьбу. Михаил, хоть и старый уже был, но тоже ушел в партизаны. Условия жизни были не для его возраста и здоровья. Неотапливаемая землянка в лесу, отсутствие лекарств. Заболел пневмонией, без антибиотиков сам организм с ней не справился. Умер и был похоронен там же в лесу. У Марии во время бомбежек Ленинграда гитлеровской авиацией была уничтожена квартира. Ей с сыном пришлось уехать в Балагое к родителям. Как она потом поняла, потеря квартиры, возможно, спасла им с сыном жизнь. Дорога до Балагова меньше, чем 400 километров, но добирались они почти 2 недели. Из-за бомбежек поезд ехал то туда, то обратно. Когда приехала в родительский дом, то увидела, что родители лошадей и коров отдали партизанам, а отец и сам ушел в партизанский отряд. Между тем враг приближался к Благому. Молодую мать с ребенком решили эвакуировать на Урал, где Советский Союз разворачивал военное производство. В одной из колонн машин, вывозивших станки военных заводов, Мария с младенцем поехала в Челябинск. На прощание Матрона сунула внуку в пеленки горсть драгоценностей из софьяновой шкатулки. Поцеловала дочь и внука. Подготовка к войне велась Советским Союзом еще с конца 30-х годов 20 века. Когда подписывался пакт Молотова-Риббентропа о мире на 10 лет, советское руководство понимало, что мир будет Германией нарушен значительно раньше. Предполагали, что через 5 лет, оказалось, что через 2. Но и эти 2 года активно шла подготовка к войне. Практически вдвое выросла численность действующей армии. Порядка 14 миллионов человек прошли начальную военную подготовку через организации ОСО «Авиахим» – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Начали разворачивать военное производство за Уралом, но в полной мере подготовиться к войне не успели, поэтому такими тяжелыми были ее первые годы для советского народа. Сейчас людям, избалованным современными удобствами, сложно представить, каково пришлось матери с маленьким ребенком в дороге. Те несколько пеленок, которые у нее были, она стирала во время остановок у прудов и рек, без мыла, сушила прямо на своем теле. Военный завод, на строительство которого привезли Марию, начинал работать практически в пустом поле, под открытым небом. Задолго до того, как для работавших на нем появились нормальные бытовые условия, он уже начал выпускать автоматы для фронта. Марии сказали: «Будешь поваром». Срубили сарай, из камней сложили печь, дали старика и стопника в помощь. А ей нужно было готовить горячую еду для рабочих. Сын рос на дровах у печки. Еды была жидкая каша в виде супа, и той катастрофически не хватало. Мария была очень совестливой, стеснялась пользоваться тем, что работает на кухне. В результате они с сыном были постоянно голодными. Все драгоценности, подаренные матерью, обменяла на продукты на рынке. За золотой браслет с изумрудами и бриллиантами ей дали 2 килограмма пшена и 1,5 буханки черного хлеба. Но Мария не сдавалась, и они с сыном выжили. Таня. Война, смерть вокруг, жизнь впроголодь, тяготы, Люди со временем и к этому привыкают, начинают думать о том, что занимало их в мирное время. В Челябинске Мария познакомилась с Леонидом. В начале войны он участвовал в обороне Москвы, а потом ему дали бронь и отправили главным механиком на Челябинский автоматный завод. Жена Леонида умерла, в Москве у него осталась 12-летняя дочь на попечении его сестры и сестры умершей жены. Он понимал, что с ними в столице девочки лучше, чем с ним на Урале. От нервного перенапряжения у Леонида сильно болел желудок. Главный механик был постоянно бледный и худой. Однако не помешало ему обратить внимание на Марию. Один раз подошел к ней, заговорил, второй. Они начали встречаться, а через некоторое время поженились. У них родилась дочь, ее назвали Нелли. Так же, как дочь Леонида от первого брака. Это Мария настояла. Во время войны сама обстановка заставляла держаться. Но после ее завершения напряжение немного отпустило, и язва Леонида обострилась. Появилась угроза прободения. В медицинской части хирургом был пленный немец. Он осмотрел главного механика и сказал: «Я могу сделать тебе операцию, но после нее ты проживешь не более 5 лет. А ты лучше поезжай в Узбекистан. Там на Памире есть горное лекарство, горный мед, травы. Язва зарубцуется, проживешь долго. Умрешь естественной смертью». Леониду не хотелось на Памир, но Марии еще больше не хотелось, чтобы у нее и второй муж умер. Когда они приехали в Самарканд, то его выносили на носилках, он уже не мог ходить. Рядом шла Мария с 2 детьми. Мария сняла квартиру. Из горного кишлака к ним приходила узбечка с черными тонкими косичками и блестящими глазами. Она приносила больному лекарство, про которое говорил пленный немецкий врач. И больной пошел на поправку. Не сразу, но он восстановился, вновь начал работать. Сначала на мраморном карьере работал, потом на табачной фабрике. Инвалидом больше себя не чувствовал. Мария была счастлива, что сумела спасти мужа. У них родились еще 2 детей. Самую младшую назвали Таня. Эта девочка с большими зелеными глазами чудом осталась жива. В Самарканде было немало тех, кто ненавидел советскую власть и всех русских. Разгромленная в 30-е годы 20 века басмачество, в годы Великой Отечественной войны вновь попыталась поднять голову, и вновь было разгромлено. Однако тайное сопротивление продолжалось. Не имея массового характера, оно принимало подчас достаточно трагичные формы. В родильном доме Самарканда врачом-гинекологом работала пожилая узбечка Алмахон Азамасовна. Алмахон значит «красивая», а Азамас означает «могущественный человек». Красивая ли Алмахон Азамасовна, сложно было сказать. Ей уже за 50 было. Но волосы она травила в белый цвет, глаза, брови и губы красила, так что можно было ее за европейскую женщину принять. Спокойная, выдержанная, лишнего слова не скажет. А отец ее был один из видных представителей басмачества, казненный по приговору советского суда. Поклялась она тогда отомстить за отца и, работая в родильном доме, только что родившимся русским детям с спринцовкой вливала в желудок сильный раствор марганца, а через некоторое время отсасывала его, чтобы следов не было. Марганец обжигал желудок новорожденного ребенка, сильно его подтягивал. Из-за ожога пища не могла перевариваться. Ребенка после кормления сразу начинало тошнить. Такую операцию Алмахон сделала 98 русским детям. Выжили из них 2. Одной из них была Таня. Врача-убийцу через этих выживших детей вычислили, судили, приговорили к расстрелу. Но погибших младенцев не вернуть, а Таня всю жизнь мучилась от последствий отравления. Но жизнь ей Господь определил долгую. Переезд. В Самарканде Леонид с Марией и детьми прожили целых 14 лет. Много и светлого, и тяжелого было связано для них с этим городом. Они построили добротный дом, во дворе был сад, много виноградных лоз. С одной стороны от дома виднелась водонапорная башня хлопкового завода. А если отойти немного в другую сторону, то там дорога упиралась в крутой обрыв, под которым текла бурная горная река Зиравшан. Через нее был перекинут висячий мост, начинались горы. Жизнь вроде бы начала налаживаться, но только вот сын Марии от первого брака начал болеть. У него как раз время полового созревания пришло, и на этом фоне резко ухудшилось состояние здоровья, часто стал терять сознание. Врачи сказали, что нужно менять климатические условия, иначе мальчик может умереть. Лучше всего перебраться к морю. Тяжело было после стольких лет менять место, с которым столько связано, где двое детей родились. Но Леонид помнил о том, как Мария, чтобы спасти его от смерти, перебралась в эти места. А теперь нужно было спасти ее сына, который и ему за столько лет стал родным. Они поехали в Краснодарский край. Дорога заняла почти месяц, поезда ходили очень медленно. Но все заканчивается, закончилась и эта дорога. Они прибыли в приморский городок Ейск, где жила старшая сестра Марии, Александра. Ейск. Современный город Ейск расположен на северо-восточном окончании Ейского полуострова, месте, где люди обитали уже несколько тысяч лет назад. Днем основания города Ейска считается 19 августа, 31 августа по новому стилю 1848 года. Основатель города Ейска, князь Михаил Семенович Воронцов, новороссийский генерал-губернатор, главнокомандующий отдельным Кавказским корпусом, наместник на Кавказе, генерал-фельдмаршал. Руководя обширным Новороссийским краем, он проявил себя и как талантливый администратор. По его указанию благоустраивалась Одесса, были проложены дороги в Крыму. Добившись у императора Николая I согласия на основание Ейска, Воронцов до конца своих дней заботился о его развитии. В тот год к Ейску со всей России потянулось множество переселенцев, руками которых и создавался город. Преимущественно это были выходцы из Великороссии и Малороссии. Были здесь крестьяне и купцы из Ставропольской, Екатеринославской губерний, Воронежские и Курские жители, выходцы из Бердянска, Таганрога, Мариуполя. О мужестве этих людей, которые прибыли практически в степь, омываемую с обеих сторон волнами моря, можно складывать легенды, но именно климат, обильные и богатые дары моря и плодородные степи за короткое время помогли освоиться переселенцам, наладить свой быт. С первых дней жизни города среди населения города Ейска преобладали мещане, ремесленники, купцы. Тем не менее, большая часть жителей, вплоть до коллективизации, занималась сельским хозяйством. Многие горожане имели большие приусадебные участки, скот, домашнюю птицу, сады и огороды. Огромную роль играл функционирующий и активно развивающийся морской порт. Зерно из Ейского порта экспортировалось в Италию, Англию, Турцию, Грецию. Уже к середине 1870 года грузооборот порта вырос до 5 миллионов золотых рублей, а к концу XX века ежегодно через Ейский порт вывозилось более 4 миллионов тонн различных грузов, преимущественно пшеницы. Уже в 1849 году был утвержден первый генеральный план застройки города. Главная улица города, Черноморская, была названа в честь войска Черноморского, современная улица Ленина. Проект предусматривал перпендикулярную перспективу 22 городских улиц, несколько площадей, а также центральный проспект. В 1854-1856 годах был возведен гостиный двор по периметру базарной площади. Фасады сооружения различались декоративной отделкой. 15 декабря 1849 года первый станционный смотритель в Ейске Фесенко открыл почтовое отделение со штабом в 4 человека. 10 октября 1849 года открыта первая церковь в Ейске во имя Покрова Пресвятой Богородицы, сделанная из деревянного сутна. 25 декабря того же года в ней состоялось первое богослужение. К началу 20 века Ейск превращается в крупный центр международной торговли и становится культурным центром Юга России. В 1904 году по инициативе городских властей проводится реконструкция порта, а в 1911 году акционерное общество Ейской железной дороги, созданное по инициативе городского головы Нинашева, открывает железнодорожное сообщение. К 1912 году население города составляло 50 тысяч человек. С 1905 года в городе существовало общество любителей изящных искусств, устраивавшее концерты и спектакли. Во время Первой мировой войны в город были эвакуированы поляки, размещался здесь и лагерь военнопленных австрийцев. Значение Ейска как международного порта падает, через него идут преимущественно тыловые армейские перевозки. После Октябрьской революции 1917 года власть в Ейске переходила из рук в руки в общей сложности 6 раз. На Ейском полуострове было свое противостояние белых и красных. Символом красных являлся город Ейск. Казачьи же станицы Ейского полуострова выступали под белым знаменем. 2 февраля 1918 года в Ейске впервые, но ненадолго, была установлена советская власть. Повторно советы установили контроль над Ейском 28 марта 1918 года. К моменту, когда в него впервые приехали жить Мария с мужем, Ейск был уже полностью советским городом, как казалось в то время, забывшим навсегда о своей истории. Иван. Старшая дочь Матроны Александра не спешила с браком. Только в 30 лет вышла замуж. Ее муж Иван, летчик морской авиации, высокий, статный мужчина, очень ей нравился. Ей было спокойно рядом с ним, приятно ощущать исходившую от него силу и уверенность. У них родилась дочь Катя. Молодой семье дали квартиру в Ейске. Но счастье оказалось недолгим. Иван погиб незадолго до начала Великой Отечественной войны при испытании самолетов. В Ейске проводились испытания самолетов, проектировавшихся знаменитым авиаконструктором Робертом Бартини. Впервые Роберт Людвигович приехал на Азовское море в конце 1920 года. Отвечал за проходившую на аэродромах Ейска и Таганрога подготовку к перелету в США туполевского самолета «Страна Советов». В начале 30-х годов 20 века понадобился специальный самолет для Арктики. Тогда Советский Союз осваивал Заполярье. В 1933 году образовали Главное управление Северного морского пути, организацию, наделенную правами наркомата, министерства. занимающуюся научными исследованиями в Арктике и экономическим освоением районов Крайнего Севера. Вот ей и потребовался многоцелевой самолет, способный взлетать и садиться на сушу, воду, снег, лед, вести дальнюю ледовую разведку, доставлять грузы в поселки и на зимовья. Инициатором его создания был полярный летчик Чухновский, которому поручили подготовить техническое задание на дальний арктический разведчик ДАР. А разработкой проекта занялся Бартини. В 1935 году в акватории города Ейска испытывали ДАР, поднимая и сажая его на лед. Использовали при этом аэродромы Ейска и Таганрога. Как вспоминал впоследствии один из участников испытаний ДАР, полярный летчик Анатолий Алексеев, условия испытаний были трудными. Из-за теплой погоды лед в Азовском море интенсивно таял, и потребовалась решительность каждого члена экипажа, чтобы сразу после заводских испытаний в течение ровно 3 часов подготовить самолет к перелету Севастополь-Ейск. На следующий день после посадки на лед в Ейске самолет провалился под лед, был с трудом вытащен и после этого летал еще 10 раз. После последнего полета лодка самолета проваливалась под лед еще 7 раз, но благодаря полозьям и только на собственной тяге моторов выбралась без повреждений. Естественно, что такие испытания самолетов были сопряжены с риском для летчиков. Александра очень переживала за Ивана, уговаривала его под каким-нибудь предлогом отказаться от опасных полетов, попроситься перевести его куда-нибудь в другое место. Он эти просьбы с негодованием отверг. Как он, советский офицер, может скрываться от опасностей? Наоборот, он должен идти им навстречу с высоко поднятой головой. Если хотела, чтобы муж ее был скрыт от рисков, выходила бы замуж за бухгалтера. Впрочем, и у тех свои опасности есть. Главное же, нужны для Родины эти самолеты. Чувствует Иван, что в важном деле участвует. Нельзя сказать, что гибель храброго офицера оказалась для его жены совсем неожиданной, но менее больно ей от этого не было. Виктор и Александра. Знакомство. Беда не приходит одна. Не успела Саша оправиться от потери мужа, как новое испытание, выпавшее не только на ее долю, но и на долю всего советского народа. Великая Отечественная война. Небывалая суровая зима в начале войны не обошла стороной и Краснодарский край. Простудилась Катя, заболела воспалением легких и вскоре умерла. В 35 лет Александра осталась одна, с воспоминаниями о прошедшем недолгом семейном счастье и полном испытаний настоящем. Однажды в Ейском порту она случайно встретилась с Виктором Санько, служившим на одном из военных кораблей. Он потерял семью в годы войны. Нацистские захватчики уничтожили целые населенные пункты в Беларуси вместе со всеми, кто в них жил. В одной из уничтоженных вместе с жителями деревень жила семья Виктора. Общение Виктора и Александры не было долгим, но им его хватило, чтобы рассказать самое главное друг о друге. Им казалось, что они всегда друг друга знали. Люди, потерявшие все, что наполняло смыслом их жизнь, как будто обрели новый смысл жить дальше, встретив друг друга. Не просто выживать, вопреки боли прошлого и наполненному тяготами военного времени настоящему, а именно жить. Но вскоре корабль, на котором служил Виктор, получил приказ покинуть акваторию Азовского моря, дислокация в Керчь. На прощание они обменялись адресами, пообещав друг другу, что обязательно встретятся.